Микортуть. Строптивая невеста. Читает Екатерина Ерёмкина. Часть первая. Пролог. Виен. Астурия. Королевский дворец. Полковник Людвиг Бастельеро. «Ты должен её найти. Немедленно. В строжайшей тайне». Было первым, что полковник безопасности короны услышал от Его Величества. Вот прямо с порога. В половине девятого утра. Его Величество расхаживал по кабинету, злобно стуча каблуками, и доламывал в пальцах самопишущее перо. «Кого найти?» — переспросил полковник, мысленно прощаясь с выходным, который ему обещал календарь. «Её! Она сбежала! Ты только представь! Она сбежала от меня!» В голосе короля слышалось столько возмущения и обиды, что полковник чуть не рассмеялся. «Надо же! Впервые от Его Величества сбегают, они запрыгивают ему в постель. Бесценный новый опыт. Кузен, сядь и объясни толком, кто сбежал?» «Моя невеста. Моя красивая, умная, благородная, прекрасно воспитанная руссийская невеста. Сбежала. Через окно. Это возмутительно. Что именно возмущает тебя больше? Что сбежала или что через окно?» «Не смей смеяться над своим королем, Баргот, тебя дери. Ты забыл, что сегодня вечером на нашу помолвку явятся драконы? Им, видите ли, селекцией заняться захотелось. Им, видите ли, нужны потомки крови Хаас и руссийской. Зато именно мы получим межконтинентальные порталы», — напомнил кузену полковник. «К тому же княжна Ольга красива, прекрасно воспитана и одарена магически. И она сбежала. Именно сегодня. Или её похитили?» «Не думаю». Полковник покачал головой. В похищение он не верил. Ни из дворца и ни с такой силой, как у княжны Ольги Волковой Мортали. Она бы тут всё разнесла. Так что кузену не стоит обольщаться. Она именно сбежала. «Найди её и всё выясни. Тайна. А я подумаю, что врать драконам, чтобы они не отдали свои порталы франкам. Не сомневаюсь, что ты что-нибудь придумаешь. Если нет, поручи сыну. Он умеет заговаривать с драконом зубы. Проверено. Значит, найти её, выяснить и вернуть? Выяснить и доложить. И если хоть что-то просочится в газеты, я тебя в отставку отправишь?» — спросил полковник с надеждой. «Размечтался. Генералом сделаю. Это было бы слишком жестоко, Ваше Величество. Мне и так жить некогда. Иди, Барготов сын». Молча покидая кабинет и прикидывая, с чего начать поиски пропавшей княжны, полковник поймал себя на том, что в чём-то её понимает. Иногда ему тоже хотелось сбежать. И от короля, и от драконов, везде сующих свой нос. Может быть, даже через окно. Глава первая. О розах, мобилях и загадочных шевалье. Ольга. Того, кто посадил под окном розы, очень хотелось проклясть. Благоухающие на весь парк, изумительно синие розы её любимого сорта «Небесная страсть» были невыносимо колючими и густыми, и уже успели порвать брюки, совершенно неподобающие княжне и почти королевской невесте. Повезло, что только почти. Страшно представить, что бы сказала матушка, если бы Ольга сбежала от Его Величества не до, а после помолвки. И так придётся долго и нудно с ней объясняться, ведь матушка желает ей только самого лучшего. А что может быть лучше, чем стать королевой мирной, процветающей Астурии? С точки зрения матушки — ничего. Ольга была с ней не согласна, категорически. Вот только спорить сразу и с матушкой, и собственным государем, и с драконами, одержимыми какими-то своими, непостижимыми для простых смертных идеями, было бесполезно. Не то чтобы Ольге не нравился Гельмут, астурийский король. Для короля он был на удивление человечен, и сынишка его прелесть. Их брак мог бы стать вполне удачным, если бы Ольга отказалась от единственного для неё важного. Мелочи-то какие. Отказываться она была не готова, даже под угрозой совместного королевского, императорского и драконьего гнева. Поэтому Ольга и удирала через окно, в брюках, через отвратительно колючие и чудесно пахнущие розы, хватающие за штанины и норовящие вырвать из рук саквояж. «Отцепись!» — зашипела она на самый приставучий куст. «Прокляну!» То ли розовый куст испугался последней из магов смерти, то ли она дёрнулась достаточно сильно, но ей удалось вырваться и припустить по дорожке парка прочь, к выходу. Из парка она сумела выбраться незамеченной. Здравый расчёт, немного везения и самая капелька волшебства, и вот она вышла через ворота для слуг, влилась в утреннюю городскую суету и спокойно идёт прочь от пряничного дворца, крутя в пальцах сорванную напоследок розу. И пусть переодетая княжна не очень-то похожа на снующих туда-сюда простолюдинок, на неё всё равно не обращают внимания. Даже взгляды отводят, едва скользнув по короткому тёмному плащу с капюшоном и наткнувшись на брошь-маргаритку, знак некроманта на службе безопасности короны. Скосив глаз на серебряный цветок, Ольга грустно усмехнулась. Как удачно, что полковник Бастельера не заметил пропажи. Ольга не гордилась кражей, да и кражи этой не было. Маргаритку она просто ненадолго позаимствовала и вернёт при случае. Только сама не вернётся. Её исчезновение не заметят до 8, когда придёт компаньонка её будить. Вот будет переполох. И никаких больше благотворительных мероприятий, на которых можно умереть со скуки. О, молчаливая сестра, как же это всё надоело. За 2 месяца Ольга посетила этих мероприятий минимум 50 штук, одно скучнее другого, и ни на шаг не приблизилась к своей настоящей цели. О том, зачем на самом деле Ольга поехала в Астурию, не знал никто, даже её собственная глубоко любимая матушка. Видимо, потому что на неё Ольга была совершенно не похожа. То есть внешне почти копия, такая же высокая и грациозная, с такой же белой, не поддающейся никакому солнцу кожей, синими глазами и светлыми, почти белыми волосами. Но вот характером Ольга удалась не в мать, во всём послушную своему императору, чем бесконечно расстраивала матушку, но радовала ныне покойного батюшку. Вот отец бы наверняка понял, почему она сбежала. Потому что именно он позволял ей учиться неодобряемой храмом магии смерти по старым книгам. Он подарил ей первые брюки и первую шпагу. Он обещал ей учёбу в Академии магических наук и брак по любви. А потом умер. Что ж, зато её род не умрёт, и княжеский титул не перейдёт к младшей ветви, потому что у неё всё получится, не может быть иначе. С этой оптимистичной мыслью она поравнялась с храмом Единого, где как раз звонили колокола. 8 утра, время дворцового переполоха. Улыбнувшись свободе и надежде на счастье, Ольга задрала голову к золотым, сияющим на солнце шпилям храма. За центральной зацепилось крохотное белое облако, напоминающее дракона. Крылья, хвост, хитро ухмыляющаяся пасть. Толчок в спину оказался полной неожиданностью. Её отшвырнуло с дороги, роза и саквояж выпали из рук, а она сама рухнула прямо на кого-то, мягкого, тёплого и поймавшего её обеими руками. Кажется, того самого человека, который её и толкнул. А мимо промчался автомобиль. Длинный, хищный и очень знакомый мобиль полковника Людвига Бастельера. Ольга совершенно не по-княжески выругалась. Вот была бы феерическая глупость, сбежав от короля, погибнуть под колёсами мобиля его же королевского кузена. «Полностью с вами согласен», — раздалось из-под неё. Дивный, глубокий и бархатный мужской голос, принадлежащий не иначе, как демону-искусителю. «Не будет ли мадемуазель так любезно подняться?» «О, простите». Также по-франкски ответила Ольга, заливаясь жаром, неловко поднялась с незнакомца. Видела бы матушка такую непристойность, умерла бы на месте. И, оборачиваясь, улыбнулась. «Благодарю вас, мсье...» Ольга неловко замерла, её улыбка застыла. «Ренар Соланж», — раздался всё тот же волшебный голос, совершенно не соответствующий своему обладателю. «С земли вставал, вставало, нечто изломанное, неуклюжее, горбатое». Ох, и лицо прикрыто белой полумаской, сквозь которую видны разные глаза, один жёлтый, другой чёрный. «Прошу прощения, мсье Соланж, надеюсь, я не причинила вам вреда». Тонкие губы горбуна на мгновение искривились в болезненной усмешке. «Кажется, рассмотреть с толком она не успела. Он, на удивление, легко поднялся на ноги, оказавшись ростом с неё, и быстро накинул на голову капюшон серого плаща. «Не стоит беспокоиться, мадемуазель. Ольга Вульф». Она машинально протянула руку для поцелуя и только потом вспомнила, что она притворяется обычной горожанкой, но отдёргивать руку было уже поздно. «Рад знакомству». Горбун неуклюже поклонился и поцеловал её пальцы. «Ольга. Очень красивое имя. Русийское?» Прикосновением мужских губ обожгло. Эхо голоса разлилось где-то внутри тёплой и щекотной волной. Ольга еле сдержалась, чтобы не передёрнуться. Не от отвращения ко внешности своего нового знакомого, нет. От неуместности и неоднозначности собственной реакции. Потому что, если честно, выглядел мсье... ужасно. Благодарю, мсье Соланж. Моя матушка из Руси, — сказала она чистую правду. И вы в таком юном возрасте уже служите в безопасности короны? Кстати, это ваше. Ей протянули её же саквояж, только что буквально взявшийся ниоткуда. А если точнее, притянутый багровыми щупальцами тёмной магии. На улице, перед храмом Единого. Он сумасшедший? «Вы очень любезны, мсье». Взявшись за ручку саквояжа, она попыталась отступить на шаг. Не вышло. Мужская рука и не думала его отпускать. «Мсье?» «Шевалье». Мягко и вкрадчиво поправили её. «Очень странно для некромантки так реагировать на мою магию». «Отпустите сейчас же, шевалье Соланж», — потребовала Ольга, скрывая страх за холодностью и приказным тоном. «Я благодарна вам, и на этом прощайте». «Сказать вам «прощайте, прелестная мадемуазель», а завтра прочитать в газете ваш некролог?» «Не знаю, откуда вы и что делаете в Виен, но я вас провожу. Вы слишком нервничаете и можете попасть в неприятности». Ольга чуть было не потрясла головой, отгоняя морок и наваждение. «Тёмный маг заботится о ней?» «Да нет, не может такого быть. Тёмные маги так себя не ведут». Не то чтобы у нее было множество знакомых темных магов, скорее ни одного. При Руссийском дворе темных магов, как и некромантов, не жаловали. Даже ее, княжну Волкову Мартали, едва терпели, и то исключительно по причине родства с императором, что, впрочем, не помешало Игорю II радостно отдать ее замуж за Гельмута Астурийского, а титул князя Волкова пообещать старшему брату собственной фаворитки. «Идемте, мадемуазель Олье, куда вы направляетесь?» — не отставал Горбун с неземным голосом. «Не думаю, что вам удобно отвлекаться от дел, мсье, но вы могли бы помочь мне поймать экипаж. Все, что пожелаете, прекрасная мадемуазель Олье». Кивнул случайный знакомый и пронзительно свистнул. Ольга вздрогнула, про себя возмутившись ужасными манерами шевалье. В самом ли деле шевалье? А ведет себя как простолюдин. Фиакр подкатил тут же, словно этого свиста и ждал. «Вы очень любезны, шевалье. Благодарю». Немножко через силу улыбнулась Ольга, залезая в экипаж. «До встречи, мадемуазель». Темный маг коротко поклонился и протянул ей ярко-сиреневую гортензию, такую же, как росли на клумбе вокруг храма. Точно сумасшедший. В Руси его бы за такое неуважение к единому сослали на Дальний Север, медведям хвосты крутить. Однако цветок Ольга взяла, ведь не взять было бы невежливо. К тому же, вряд ли они еще увидятся, а у него такой волшебный голос. Вот голос она и будет помнить, а внешность забудет. «Прощайте, шевалье Соланж», — солнечно улыбнулась она и велела кучеру. «Трогай. Скоро увидимся». Также солнечно улыбнулся ей Горбун и подмигнул. «Точно, подмигнул. Да за кого он ее принимает?» «За мадемуазель Вульф», — тут же напомнила себе Ольга. «Привыкайте, княжна, теперь у вас нет камеристки, личного мобиля с шофером и полусотни новых платьев, зато есть свобода и шанс изменить судьбу. Конечно, без камеристки и шофера жизнь станет весьма непростой, но ваша много раз пра бабка Матильда начинала и вовсе с публичного дома, так что вам грех жаловаться». Улыбнувшись этой мысли, Ольга коснулась любимой заколки в волосах, старинной, подаренной бабушкой, и облегченно выдохнула. Первый пункт плана готов. Она выбралась из дворца. На очереди пункт второй. Простой, проще некуда. Она вообще предпочитала не мудрить с планами. Так же, как Матильда Волкова-Мартали, сбежавшая из Франции в Астурию и основавшая тут Академию магических наук. Именно туда Ольга и направлялась. Учиться, но не только. Где-то там, в архивах Академии, наверняка прячется дневник Матильды или еще что-то. Да что угодно, что поможет снять проклятие. Иначе Ольга не сможет родить ребенка и останется последней в роду. Навсегда.